первая картинка, если вам это видно. Это такой социальный образ современной женщины, которая, скажем, на себе все несет. И в то же время такого, как бы, ну, можно сказать, подмена понятий, когда у нас женщина старается идти таким мужским путем, а мужчина, он допускает это и как бы на себя берет больше женского пути, расслабляется. Вообще, сама вот эта тема, женская йога, направление, если разбирать вот эти два слова, как раз женщина и йогиня, то можно сказать, что для меня, как преподавателя йоги, больше даже понятно второе, то есть что такое быть йогом. Да, об этом как бы много написано и много каких-то практических курсов, об этом свободно говорится. Что же касается того, что такое быть женщиной, кого с чем ассоциируется вот это вот? Что значит? Кто-нибудь вообще себя женщиной ощущает, ну, вот в том полном формате? Потому что на самом деле знания об этом, они как бы утеряны. Если раньше это передавалось как-то от старшего поколения к младшему, и были какие-то действительно, ну, было много очень знаний о том, что такое женщина и как она должна себя ощущать, вести. Было много каких-то отдельных, да, каких-то предписаний для женщины, предписаний для мужчины. То есть сейчас, наоборот, в обществе такая тенденция все уравнять, вплоть до таких каких-то странных вещей, как убрать понятие пола, там, матери и отца, сделать там гендер, еще что-то, вплоть до того, что из профессии тоже убирать вот это вот женское, мужское и так далее. То есть сейчас в мире идет какая-то унификация. Вот. Поэтому что для вас вот именно, есть ли что-то осталось внутри, какое-то ощущение, что значит быть женщиной?
Ну, внутри есть такая потребность, но вот согласна со словами, с вашими, по поводу того, что как-то размазаны, да, какие-то установки, да, там, женское, мужское, как бы, но внутри есть какая-то такая вот прям необходимость, ну, в определении, как бы, своих каких-то, ну, приемных,
выпустить, что-то, ну, или как проявить, да?
Понять, что это, да, ну, проявить, как бы, но такой, мне кажется, процесс, как бы, такой серьезный. Потому что сейчас, как бы, вообще, ну, скажем так, какая-то потерянность немножко. Не понимаешь, как бы, да, там, вот, как самой есть, да, там, как вот, ну, с мужчиной, потому что действительно вот это. Не, ну, там, лично на своем опыте, как бы, там, грубо говоря, раньше я немножко иначе жила вообще, как бы. Вот, то есть, а, ну, сейчас, как бы, более-менее уже начинаю как-то понимать, да, там, как там, допустим, если возвращать к вопросу, да, женщина берет на себя больше мужских, скажем, да, обязанностей, ну, мужчина расслабляется, как бы, да, то есть, понимаешь, там, что, допустим, брать что-то не надо просто, да, тогда мужчина не расслабится.
Вот тут, да, вот идет такое... Можно сказать, неспроста в обществе идет такая тенденция, чтобы всех уравнять, потому что как бы проще манипулировать обществом, которое своей головой не думает, а как бы, ну, живет по, вот, по тем стандартам, какие привносятся. Это, ну, с одной стороны, это дает какую-то душевную дисгармонию, и с другой стороны, сейчас большая тенденция к развитию и женских, и мужских болезней, как раз отчасти на фоне вот этого непонимания своей роли в жизни. И в частности, очень много среди женщин бесплодия и вот каких-то, ну, таких связанных по женской линии, и вот и раковых болезней и так далее. Именно в основном, ну, по большей части все болезни у нас идут из головы. И получается, вот эта потеря вот какого-то направления, своего пути, она тоже очень сильно отличается. Ну, отражается на нашем, как бы, на нашей жизни. А вот в йоге, с другой стороны, все время говорят, что надо уйти от вот этого дуального восприятия, прийти к чему-то единому, то есть не разбирать все на хорошее и плохое, там то же самое мужское и женское, то есть душа, она как бы едина, не имеет пола, и в чем-то это действительно так. То есть мы приходим на эту землю как бы с определенным опытом, и у нас присутствует как мужской опыт каких-то жизней, так и женский. И в себе мы тоже, ну, отчасти наблюдаем и мужские какие-то характеристики, и женские. Но, с другой стороны, не зря душа воплощается именно в каком-то определенном теле, то есть она приходит, чтобы накопить какой-то определенный опыт. И если мы, ну, как бы, не даем этой возможности, то есть, ну, не исполняем как бы свое вот это предназначение, то сталкиваемся с какими-то сложностями, проблемами. А, тоже много наблюдал в своей жизни, когда начинаешь действительно жить как по, как говорится на Руси, по совести, в ладу с природой, то чувствуешь какую-то внешнюю поддержку на своем пути и чувствуешь, ну, на самом деле, что как-то движешься в нужном направлении. Вот. И есть такое мнение, например, почему кто-то рождается мужчиной, кто-то женщиной. Одна из версий то, что в предыдущей жизни была либо сильная привязка, либо наоборот отторжение. То есть, если, например, ты очень сильно ненавидишь мужской пол, то в следующей жизни родишься мужчиной. А если там женский пол тебе ненавистен, то будешь переживать женское обличие. Ну или какие-то другие увязки кармические, то есть, например, ты в одной жизни была мужчиной, содержала много женщин, и в следующей жизни тебе надо, наоборот, отплатить вот эти все долги, и ты перерождаешься. Хотя вот есть тоже такие мнения в буддизме, что мужское тело – это эволюционно более как бы совершенное, только в мужском теле можно достичь просветления, состояния Будды там, или что-то такое. Вот. Но на самом деле, опять же, от кармы никто не уходит, и сегодня мужскому, в следующей жизни как бы придется долги отдавать все равно как-то те взаимодействия, в которые ты, так скажем, был вовлечен. Вот. И еще одну информацию, которую я слышала, почему вот идет такое притеснение в некоторой степени женщин, да, причем на протяжении уже многих там сотен лет, если брать религии, все ограничения, они по большей части идут, ну, связаны с женским полом. То есть в определенные дни там нельзя заходить, там нельзя одно делать, другое. То есть на мужчин гораздо меньше, даже в религиозном плане, но оно, ну, каких-то ограничений накладывается. И я сталкивалась с таким мнением, что это связано с тем, что у женщины гораздо больше сил изначально. И есть такое мнение, что женщина, она уже рождается как бы такой целостной и полной вот этой жизненной мудрости. А мужчине нужно этот путь преодолевать, но как бы накапливать. Вот. И получается у нас и как бы такое внутреннее ощущение и развитие. У мужчины идет развитие прямолинейно, то есть он постепенно накапливает, накапливает, и если брать вектор его развития, он, можно сказать, практически как прямая линия. Ну, может быть, направлен вверх, может быть, вниз, то есть деградировать или развиваться, это уже его выбор. Но более-менее это как бы прямая линия. А у женщины развитие, оно такое цикличное, уже изначально исходя из ее физиологии. Очень сильно на женщину влияет ее эндокринная система, то есть совокупность тех гормонов, которые вырабатываются в теле. И вот этот вот цикл, который у нас происходит, он тоже очень сильно накладывает вот какое-то влияние и на наш образ сознания, и на наше развитие. То есть женщина, она, у нее есть определенные этапы подъема, потом спада, потом опять подъема, потом спада. То есть она не может вот так вот прямолинейно идти. И с другой стороны, у нее вот в этом цикле есть места такого подъема, когда она действительно, ну, горы может свернуть. То есть вот это вот какой-то есть моменты какой-то вот этой целостности. И они даже проявляются психологически. То есть мужчина, он всегда старается что-то сделать новое как-то функционально, чтобы это лишь бы работало и как бы все. Ну, что-то новый какой-то этап завоевать, ну, куда-то продвинуться. А женщина, она наоборот, она старается все усовершенствовать, довести до какой-то гармонии, до вот этой вот полноты. То есть по поводу женщины и йогини, женщины сейчас приходят в йогу и стараются найти свой путь. И очень часто во многом перегибают. И получается, в йоге много довольно спорных есть моментов, которые можно столкнуться. Это тот же работа с энергиями, постепенный подъем энергии, и доходит до того, что считается, что можно развернуть энергию, и что вот это вот ежемесячное очищение тоже можно прекратить, чтобы это не мешало развитию. И многие женщины стремятся стать такими суровыми егинями, постоянно поджимают малобанку, там все держат себя вот в таком зажатом состоянии. В шутку их называют леди Читаранга с вечной малобанкой. Ну, то есть такие женщины, они прям все подтянутые, мускулистые, и тоже до некоторой степени отрицают вот этот женский аспект. То есть они считают, что они могут также продвинуться вот до каких-то высот. И к тому же вот сама йога, она, если почитать различные книги, то она написана, в принципе, для мужчин. И в йоге идет мужской путь. Очень редко можно встретить книги, где йога опирается на какие-то женские особенности. То есть там все линейно. Так же, как и сейчас в современном обществе. Почему вот тоже стираются все границы? Потому что попробуйте представить себе общество, которое будет ориентировано на женщин. То есть, которое не по прямой будет идти, а вот так вот. Сегодня мы там все работаем, завтра мы там отдыхаем, расслабляемся. Сегодня нам хочется, завтра не хочется. Вот эти вот все эмоции пытаться как-то держать под контролем. Гораздо проще идти вот этим мужским путем. Вот. А в то же время противопоставляется вот этим каким-то женщинам, которые сейчас пытаются вести вот этот современный образ жизни, сейчас появились много направлений, наоборот, уйти в такую полную женственность. Вот эти славянских много вот поселений каких-то, где, женщины-женщины, прям они там и вышивание, и кройка, и шитье, прям все наряды, косы, сарафаны в пол. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, очень часто превращается это, когда не идет изнутри, а когда оно внешне тоже человек пытается себя перестроить, хотя, вроде как, надо женский образ поддерживать, вот я сейчас сарафан надену, пойду. То есть, когда это не изнутри идет, это начинает выглядеть как... Есть такое понятие, по-моему, клюква, что ли, называется, когда вот русские вместо русских народных национальных одежд делают вот эти кокошники, короткие такие платья с вышивкой, и вот танцуют такие заводные танцы. Ну, вроде похоже, вроде тоже коса там, кокошник, а на самом деле... Все это идет внешне как-то, а не изнутри. Вот, поэтому будем понемножку разбирать вообще, откуда что берется. И потихоньку, постепенно знакомиться со своим телом. Может быть, кто-то уже как-то более-менее знаком. Я когда начинала, то очень многое для себя открыла, многому удивлялась. Вообще, начнем со строения тела. И тут, несмотря на то, что мужчина, женских картин, к сожалению, не нашлось. Все, наверное, уже так или иначе сталкивались, что тело человека, оно не только физическое, да? У нас есть несколько оболочек, как такая русская матрешка, и самое внешнее – это физическое наше тело, или тело пищи, как его называют. Потом идет праническое, или тело энергетическое, это как раз вот эти все каналы, о которых часто на йоге говорят, три основных, и чакры, то есть... Когда эти каналы пересекаются, образуются в местах соединений как раз чакры. Следующее – это манамая коша, тело ума. Или на этом уровне очень много, в основном наши чувства проявляются как-то внешне, особенно для женщин это характерно. Следующее – это тело интеллекта, это уже больше относится к нашей какой-то духовной жизни, какие-то проявления поиска себя на этом уровне. И последнее, это как раз, можно сказать, что-то против нашей души. Будем затрагивать постепенно вот эти все оболочки. Начнем с физиологии. Тут вот есть несколько примеров тому, чем отличается физиологически тело женщины и тело мужчины. Показывается, для того, чтобы быть женщиной, нужно... на трех этапах пройти женскую проверку. Первое – это когда соединяется мужская и женская, соответственно, клетки и образуется, либо уже на этом этапе образуется либо женская особь, либо мужская. А потом какое-то время эта зигота, она развивается одинаково, что у мальчика, что у девочки. То есть первые какие-то элементы, они появляются и там, и там. Получается, почему у мужчин там грудь, да, тоже есть, хотя она физиологически не нужна. Вот. И только где-то с 8-й недели идет дифференциация, появляются у женщины яичники, у мужчины яички. И отсюда уже идут, начинаются гормоны, соответственно, мужские и женские, и уже организм идет либо по мужскому типу, либо по женскому. И третий очень важный аспект, который некоторые люди из-за этого пострадали, это в документах по паспорту у вас должно быть тоже написано Ж или М. То есть вот такие как бы формальные признаки должны присутствовать. А что касается тела, действительно физиологически, ну, немножко по-другому. Поэтому женщинам, например, больше даются какие-то гибкостные, да, практики, если брать йогу. Мужчинам проще с силовыми. Вот, и по каким-то ощущениям тоже, по тому, как мы справляемся с болевыми какими-то ощущениями. То есть мужчина, он, ему проще как бы терпеть долго вот как-то боль. Ну, то есть он может себя, ну, как-то взять и перебороть вот какие-то вот эти болевые ощущения. У женщины она более чувствительная, поэтому до какой-то меры ей это сложнее. Хотя, с другой стороны, болевой порог у женщины вроде как выше, да, потому что, ну, те процессы, которые в процессе рождения, то есть чтобы претерпеть, это про как раз наш цикл, связанный с гормонами и с деторождением. А с одной стороны, вот есть женщины, которые стараются, как монахини, да, то есть вычеркнуть из своей жизни вот сам процесс рождения детей, но так или иначе, даже если женщина не рожает, вот сам этот процесс циклический, то есть вот этот ежемесячный цикл женщины, можно сказать, что это как маленькая беременность. То есть за этот цикл женщина, она в принципе в каких-то аспектах переживает вот те же ощущения, которые она переживает во время беременности. И очень важно жить и попытаться сгармонизировать свою жизнь согласно вот своему циклу. Сильное влияние оказывают на нас гормоны. Гипоталамус и гипофиз, они дают сигнал для наших яичников вырабатывать определенные гормоны, и в связи как раз с тем процессом, который в данный момент необходим. Начинается цикл с, ну, начнем не с числительных дней, а вот с момента нарастания фолликулы, то есть как бы что происходит во время цикла. Мы как бы готовимся каждый месяц, организм женщин готовится забеременеть. И это основная его функция с момента, когда наступает половое созревание. И физиологически и психологически мы настраиваемся на то, чтобы стать с матерью каждый месяц. И каждый месяц женщина переживает потерю как бы ребенка. То есть организм понимает, что ожидания не сбылись, и у него происходит такая депрессия, можно сказать. И если женщина, она, ну, как бы живет в отрыве от своего организма, то, соответственно, могут быть какие-то стрессовые реакции, ну и, соответственно, какие-то впоследствии заболевания и прочее. То есть можно выделить у нас в цикле 4 фазы. А первая фаза – это когда у нас образуются фолликулы, то есть идет посыл от мозга к яичникам, чтобы образовался гормон фолликулостимулирующий, и начинает образовываться несколько фолликул. И вместе с тем у нас образуется определенный питательный слой, где впоследствии эти клетки смогут прорасти. И он постепенно увеличивается в течение цикла. И что происходит с женщиной в этот период? То есть это проходит около 70 дней первых после менструации. Получается, у женщины такое состояние, она набирает, накапливает энергию постепенно. И у нее такое, при этом она готовится к овуляции, и то есть она как бы набирает эту силу, у нее становится такое ощущение легкомысленности какой-то, легкости, и можно сказать, что она готова к привлечению, вот, можно сказать, особи противоположного пола. То есть она у нее весь организм направлен на как раз на это. И нам даже рассказывают, и в принципе я на себе потом, когда стала наблюдать, тоже замечать, что вот в эту стадию и покупки немножко другие, то есть женщина может и накупить всего чего подряд так, под настроение, то есть она вся такая легкая, воздушная, немножко такая вот кокетливая, и у нее такое желание внимания, желание вот какого-то флирта, возможно, вот именно идет поиск отца, так скажем, семейства, привлечения, и можете тоже за собой понаблюдать вот этот вот сам период. А потом постепенно вот эта фолликула начинает расти, и в момент овуляции она разрывается, и тут немножко показано, происходит, выходит уже одна как бы яйцеклетка, которая дальше будет развиваться. То есть из всех этих фолликул одна выбирается. Следующая стадия, которая наступает, это, можно сказать, вот это желтое тело, которое образуется из фолликулы, оно начинает усиление гормона прогестерона. И у женщины организм это чувствует так, словно вы забеременели. Меняется совсем внутреннее ощущение женщины. То есть она сразу как-то успокаивается. Ну, такое внутреннее ощущение, что ей больше ничего не надо. Особенно в отношении противоположного пола. Такое немножко дистанционное. Я за собой очень часто замечала, если я чем-то недовольна супругом, то это точно эта стадия. Можно даже в календарь не смотреть. То есть если в первые вот, пару недель цикла, у тебя какой-то подъем, и ты все прощаешь, любые ошибки, ты готова там все сделать для семьи и так далее, то здесь у тебя такой самосборка внутрь, ты уже нацелена на себя, и тебе хочется больше для себя любимой как-то себя побаловать, как-то углубиться в самоосознание, в какое-то внутреннее самопознание, пойти на какие-то практики личные. И не так уже хочется как-то общаться, и уже нету такой легкомысленности, уже наоборот какая-то скупость какая-то небольшая. Считается, что если первая стадия, она для активного такого в мир, какого-то, каких-то дел, то вторая стадия, наоборот, подводить итоги, что-то дома, какие-то дела сделать, и взгляд меняется, и вообще меняется ощущение от самой жизни. Вот. И на этой стадии уже, если касаться практики йоги, то здесь уже надо готовиться к очистительным дням. То есть надо уже применять практики, которые позволят более легко пройти вот этот вот период очищения. Вот, в частности, рекомендуют и стоять в перевернутых асанах, как-то раскрывать тазобедренные суставы уже как-то, вытягиваться, стимулировать всю эндокринную систему тоже. Вот. И сам период, когда уже тело понимает, что опа, ничего не произошло, оказывается, мы не беременные, и вот идет переподготовка к телу к новому этапу. То есть оно очищается, убирается весь вот этот эпителий, питательная среда, в которой должен был бы развиваться плод. И тело перенастраивается к новому циклу, к новой попытке, так скажем, забеременеть. И, соответственно, вот в эти дни очистительные, то ли от Франсуазы пошло, то ли от Оли Вербы, то, что эти дни называются лунными, и женщина должна стараться в эти дни как-то совсем уйти, и особенно в первые какие-то дни, то есть посвятить себе, не давать никакие нагрузки на тело и позволить дать ему возможность вот этой перестройки. Практика тоже не должна быть стандартной, очень много накладывается ограничений, помимо того, что нельзя какие-то... Во-первых, что у нас физиологически происходит, у нас разбухает все внутри, вот разбухает и матка, и получается сильное давление на внутренние органы, и чтобы... В общем, очень опасно обычную практику проводить в эти дни, чтобы какими-то сильными закрытыми скрутками или наклонами не повредить, вот, не поменять вот, какие-то процессы, которые там происходят. В то же время практика необходима, она может снять и болевые эффекты, и помочь восстановиться. Та же беременность считается у женщины, это обнуление. Очень часто, возможно, слышали такие высказывания, что вот было куча-куча болезней, родила, и все хорошо. Или врачи тоже, гинекологи часто советуют, да, что у вас тут болит, вот родите, все будет хорошо. То есть оно, в принципе, так и есть. Но это происходит из-за чего? Из-за того, что тело, оно как бы разбирается, оно становится другим, и потом оно собирается. И, соответственно, те напряжения, которые в нем были, те какие-то дисбалансы, какие-то вещи, которые раньше мешали, они снимаются, как бы, как будто стряхиваются, обнуляются. Но это не значит, что это потом снова не накопится. До некоторой степени так и есть. И во время менструации тоже в более мелких, более мягких стадиях происходит небольшая, мини-встряска организма. И от того, как он соберется, это вот зависит и грамотный вход, и грамотный потом выход. То есть после окончания менструации хорошо, опять же, постоять вниз головой, то есть перевернутых асанах, у нас что там происходит, у нас все органы, они имеют возможность принять наиболее оптимальное положение, потому что на них гравитационная нагрузка не давит, и вот те связующие элементы, они немножечко балансируются. Вот, поэтому во время очистительных дней, даже если вы ходите на общую какую-то практику, сейчас женщины, они не обращают внимания на свой цикл. Вот у него есть абонемент на 10 занятий, надо как бы это отходить. Как же я не пойду? Подумаешь, у меня там первый день цикла, ничего. То есть можно идти на йогу, но при этом вести немножечко, чуть-чуть свою йогу. То есть заниматься, но если там идет какая-то сильная закрытая скрутка, сделать ее помягче или сделать какую-то открытую скрутку. Не делать перевернутых асан. Или на крайний случай можно ноги поднять, то есть таз оставить на полу, а ноги поднять вверх. Иногда это с болевыми какими-то синдромами помогает справиться. Все время держать ноги на небольшом расстоянии, то есть не соединять. Даже если вы на йогу не идете, просто в течение дня стараться в эти дни ноги разводить. Я заметила такую особенность, что женщины, может быть, это многовековое такое устройство, стесняются вот этого периода и себя как-то до некоторой степени. И на себе я, когда начала вообще техники йоги использовать для расслабления и раскрепощения, я поняла, что действительно в очистительные дни, когда выходишь, особенно на люди, хочется поджаться, внутренне как-то так подтянуться, и чтобы закрыться. Вот. И на самом деле это наоборот, нужно стараться в эти дни ноги постоянно чуть-чуть шире держать, стараться расслабляться, выдыхать вниз и помогать этому процессу очищения до некоторой степени, а не наоборот, ему блокировать и препятствовать, и создавать как лишний стресс своему организму. Почему у нас такие бабушки злые, под старость очень часто встречаются, такие сварливые, все им не нравятся, а потому что у них настолько в организме много закрепощений, блоков, у нас очень часто эти блоки, они ниже предела этого болевого барьера. То есть человек, он может даже не ощущать боли, но что-то где-то спазмируется. Например, если напрячь кулаки, можете попробовать, то автоматом идет напряжение в пояснице. Если пронаблюдать за собой, вы расслаблены, напрягаете, и как-то здесь чуть-чуть в пояснице напрягается.
Стресс пошел, да?
Ты вроде стресс какой-то происходит, неприятный человек идет, ты а у тебя уже здесь что-то замкнуло, а ты даже не почувствовал. Что такое эмоции, у женщин особенно много эмоций. Эмоции — это наша реакция на окружающий мир, на окружающее пространство. И они нам даны, чтобы как-то среагировать успеть. Например, вот во многих источниках встречала такую историю про медведя. Идете вы в лесу, видите медведя, и что происходит? У вас сразу весь организм перестраивается, у вас определенные функции отключаются, другие настраиваются, чтобы вы могли либо на медведя, либо от медведя, как говорят, по способностям. Вот. Но в любом случае организм, у него это... Пока вы головой начнете думать, вас уже съедят, поэтому тело, оно уже знает, что ему делать. То же самое, вот если вы взглядом в сторону уводите, у вас сразу напрягается, опять же, тело. У нас мышцы идут по задней поверхности, начиная от стоп, по спине и заканчиваются глазами. То есть вот вы посыл дали, а тело уже как бы настроилось куда-то пойти. И тут вопрос, а что происходит с телом, если у вас этот медведь на работе живет или дома живет, да? И он каждый день у вас, этот медведь перед вами. То есть начальник какой-то или какой-то дома стресс, там, конфликты с родственниками, невыясненные какие-то отношения. И получается, у вас каждый день организм вот этим стрессом реагирует. И, соответственно, все это рано или поздно выливается. А куда у женщин это выливается? В принципе, и у мужчин тоже туда же. А все идет от головы сначала, потом дурная голова отражается на сердце. То есть все наши какие-то проблемы, взаимоотношения, оно все идет через анахату, через сердечную чакру. И потом отражается набор туда идет, куда не жалко. А в теле не жалко, это опорно-двигательный аппарат. Потому что все остальное это жизненно важно. А у женщины самая как бы более уязвимая часть, чем у мужчины, это таз. У мужчин он более, у нас тут три сочленения, и у нас более хрупко все устроено. Мужчинам рожать не надо, поэтому у них там все покомпактнее, попрочнее. И получается, все нагрузки, которые. Все стрессовые нагрузки, все напряжения, они стекаются в таз. Сверху, в том числе, и нагрузки от веса нашего тела, снизу это реакция опоры, и все как бы вот сюда соединяется, и здесь где-то как-то чуть-чуть понемножечку отклоняется. В результате того, что где-то что-то понемножечку отклонилось, внутренние органы, они могут испытывать большое давление. И поэтому, когда в очистительные дни начинается небольшое там расширение, да, какие-то микровоспалительные процессы, связанные с очищением, то очень сильно это идет, реакция идет довольно сильная и может на психологическом уровне отразиться. Потому что у нас тело так устроено, что не может Есть такая аналогия нашего тела, как кубика Рубика. То есть нельзя на физическом плане сломать руку, чтобы это у вас никак не отразилось. То есть у вас в любом случае это отразится и на энергетическом теле, как мы вначале смотрели картинку. То есть на всех уровнях у вас понемножечку пойдет перестройка. И в то же время, если у нас идут физиологические процессы в области таза, у нас это также влияет и на психику. Вот очень много с этим связано историй, когда приходят женщины на ту же йогу, на женскую, а там очень в женской йоге большое внимание уделяется работе как раз с областью таза. И причем не амплитудным каким-то большим движением, а наоборот каким-то микродвижением. И за счет этих микродвижений есть возможность где-то какой-то убрать вот этот вот блок, убрать вот какую-то зону напряженности. И я сама была свидетелем, бывают такие случаи, когда женщина начинает рыдать, вспоминать какие-то свои прошлые в жизни какие-то моменты, где-то что-то случилось. Как у нас часто бывает, проявляется какая-то эмоция, какой-то стресс, какая-то ситуация, а у нас там рядом дети, там муж или еще что-то, и мы не можем там в этот момент там пойти расплакаться и опустить руки, надо что-то делать там, или на работу идти и так далее. И женщина закрывается. А тело, оно, эту нереализованную эмоцию, оно должно куда-то ее как-то ну, реализовать. И оно как бы на какое-то время ее блокирует, ну, в какой-то части тела. И вот когда получается высвободить, то вот эта эмоция, она может так раз вылететь, раскрепоститься и, в принципе, дать вот какое-то, можно сказать, облегчение. То есть, по большому счету, йога – это как такой инструмент, и он позволяет достигать определенных каких-то целей. И вот женская йога, она в частности позволяет разбираться с собой, распутывать вот какие-то свои внутренние вот эти ситуации, которые были когда-то отложены на потом. А хочется вот еще сказать про эту эндокринную систему, она, наверное, на женщину больше влияние оказывает, чем на мужчину, хотя у мужчин тоже есть какие-то небольшие циклы, но они как бы не сильно заметны. Для женщины очень важно именно, чтобы работа ее всех вообще желез, вся ее эндокринная система была как бы, ну, эффективно работала и позволяла вот в этот цикл входить наиболее оптимально. А здесь еще на картинке нарисованы наши чакры. Тоже, наверное, сталкивались, да, что у человека, ну, по некоторым данным, 6-7, 7-я сахасрара не всегда относит к чакрам человека. И есть взаимосвязь, во-первых, по чакрам и по тем органам, которые производят гормоны. То есть у нас тут и щитовидная железа, которая с вишудхой совпадает, и вилочковая железа, которая на уровне анахаты. Ну, то есть каждой какой-то чакре соответствует определенный орган, который позволяет нам регулировать вот какие-то внутренние процессы. И что есть такая еще интересная теория, что у женщин и у мужчин разные чакры, как сказать, есть одни чакры, которые у женщин больше развиты, а другие, которые у мужчин. Развито в том плане, что женщина легче через эту чакру получает энергию и легче через нее отдает. Ну, то есть, если выбирать по порядку, вот нижняя корневая чакра – это Муладхара чакра. А знакомо, за что она отвечает?
За выживание.
Да, за выживание, за какие-то вот такие…
Животные тоже.
Ну да, за инстинкты, ну да, в основном вот за выживание. Считается, что эта чакра, она больше для мужчин свойственна. То есть через эту чакру и мужчина больше, он там отвоевывает, что-то защищает, да, свое жилище, там, семью и так далее. И как получает через эту чакру энергию, так и отдает. А следующая чакра, и вот еще тоже интересный момент, если касательно семьи, взаимодействие мужчины и женщины тоже, вот семья может образовываться на разном уровне развития. Ну, возможно, замечали люди, они тоже как-то соответствуют вот каким-то чакрам. То есть есть люди, которые заботят только вот выживание, вот это вот такие, то есть, ну и не духовный путь, ничего, вот чисто вот поесть, поспать, лишь бы найти где угол какой-то. И вот считается, что в принципе браки, которые заключаются на этом уровне, но они достаточно жизнеспособны, потому что, ну, когда, да, крепкие, потому что когда вам двоим надо спасаться или там от чего-то убегать, то на этом плане можно семью так крепкую создать, ну, если не будет потом сильного дисбаланса, то есть кто-то вверх не убежит, а такой там останется на том же уровне. А следующий уровень это по чакре, это Садхистхана чакра. Садхистхана чакра, она у нас отвечает за какие-то творческое начало там и всякие различные удовольствия, удовольствия от еды, от каких-то сексуальных взаимоотношений. А также к этой чакре относят эмоции. То есть эта чакра, она больше характерна женщинам. И женщины по этой чакре больше приносят, ну, вот если брать семью, то по этой чакре в семью больше дает женщина вот какой-то такой эмоциональной стороны. Вот. И браки, которые, если люди находятся оба на этой как бы, чакре развития, на этом уровне развития, это такие, как сейчас в обществе это называют по любви. На самом деле любви там особо никакой нету, она там, да, ниже пояса любовь, как бы, называется, вот эта вот вся романтика, вот это все, это, да, такая страсть. И как раз такие браки считаются, что они недолговечны, потому что вся эта страсть, она в основном на гормонах основана, и если больше ничего, кроме этого, нету, как бывает там на курортный роман или еще что-то, где-то приехал, там все так красиво, а потом хоп, замуж вышел, а там все по-другому, так скажем, и нет этой всей романтики в той мере. Ну. А следующая чакра – это манипура. Манипура – это считается как раз так по очереди. Вот так чакра – это мужчина больше через эту чакру приносит в семью. То есть это достаток, это какая-то стабильность, это вот бизнес, это все вот через манипуру происходит. И у мужчины лучше как бы развито вот, взаимодействие через эту чакру, чем у женщины. И как раз если примерно на этом уровне находятся и мужчина, и женщина, то тоже считаются браки очень крепкими, потому что здесь уже такие, можно сказать, денежные отношения, то есть где что выгодно, там у тебя фирма, у меня фирма, поженимся, объединим, будет там один клан. И тоже тут уже нет таких каких-то, я тебя там люблю, не люблю. Вот семья, достаток, у нас все там хорошо, крепко, там у меня квартира, у тебя машина,
это значит.
Да, браки по расчету, так называемые. Ну да, главное не просчитаться. Ну а так, зато все стабильно и можно спокойно жить. Как бы. А любовь, она где-нибудь на стороне. Да-да-да. А далее идет анахата. На уровне анахаты считается, что это опять все больше женщина через эту чакру у нас взаимодействует в семье и в мире. То есть это когда уже такой уровень сострадания, доброты, такой отдачи, любви ко всему, это больше связано с, как бы, ну, больше характерно для женщины, то есть через эту чакру. И считается, что с анахаты это уже идет как бы уровень духовного развития, а до анахаты это как бы материальное такое развитие. Вот. Потом идет следующее, ну и на анахате уже, ну, браки тоже, в принципе, более, ну, как бы стабильны в том плане, что тут уже идет немного как духовный путь, тут уже люди переключаются, и, ну, как бы, как через любовь, ну, уже как бы в одном направлении движутся, и тут уже более, как бы, стабильное такое положение в семье получается. Тут уже меньше эгоизма, меньше направленности на себя, а больше вот желания что-то отдавать. И поэтому, соответственно, постабильнее. Следующее – это вишудха. Вишудха больше как раз для мужчин чакра характерна. То есть с ней у мужчин легче проработки получается. В том плане, что это какие-то ну, взаимодействия, споры какие-то, продавливание своих каких-то убеждений, противоборство, это все идет через вишудху. Ну и кто-то говорит, что дальше аджана это как бы уже без, ну, такой уровень, когда и не там, не там, но мне кажется, все-таки аджана чакра, это которая у нас в районе третьего глаза, это тоже больше как женская, потому что это какое-то созидание, и для женщины созидание, оно больше характерно, то есть какое-то создание чего-то, в том числе идеи. То есть женщина, она всегда как вдохновительница выступает. А вот что касается самой верхней сахасрары, есть такое мнение, что все духовные знания в этом мире все-таки приходят через мужчину, а женщина, она взаимодействует с ним, уже дает как бы силу и такую энергию для того, для реализации. И поэтому говорят, что самое эффективное развитие, оно идет во взаимодействии мужского и женского, мужчины и женщины. И то есть есть такое мнение, что в духовной жизни женщина в принципе не может продвигаться без мужского начала. Это не значит, что должен быть обязательно муж. Это говорит о том, что с самого рождения девочка, по большому счету, находится под покровительством мужчины и в идеале должна находиться. То есть сначала ее опекает отец, потом передает в руки мужа. И это как раз вот в частности связывается с тем, что у женщины очень много действительно потенциала внутреннего, очень сильная энергия. На днях читала что-то вроде анекдота, не анекдота, истории о том, что Бог, когда создавал женщину, он ее создал настолько совершенной, что у нее был только один недостаток. Это низкая самооценка. И если вы посмотрите, то на самом деле много карикатурных картинок, где мужчина смотрится уже в зеркало, он весь такой расплывчатый, полный, там, непонятный и страшный, но он себя видит таким королем. И женщина вся такая идеальная, красивая, подходит, и одни недостатки в себе видят, и толстая она, и то ей не так, и это. То есть какой-то внутренний задаток в поиске какого-то идеала у женщины, он как бы врожденный. Ну, как мы вначале говорили, о мужчине там, вот я там. Главное, что я мужчина, и все при мне, остальное не важно, как я там выгляжу. Вот. И считается, что женщина, она тяжело ей управляться с этой силой, и нужно, чтобы ее вот именно как-то направляли. Почему раньше женщине советовали выбирать мужчину гораздо старше себя? Потому что если мужчина того же возраста или младше, очень тяжело женщине его уважать и слушаться. И, а так как женщина, она гораздо, можно сказать, сильнее внутренне, она буквально съест его, как бы не задумывается. И очень много таких семей, в которых мужчина, ну, просто постепенно растворяется и перестает, ну, как бы быть тем, кем вы его когда-то знали. То есть, ну, можно сказать, уходит в подчинение. На самом деле от этого страдает и женщина, и мужчина, потому что и женщина не может, ну, проявлять свои женские качества. Вот. То есть по возможности для вот этого духовного развития искать вот какой-то такой мужской ориентир. Вы, наверное, сталкивались с таким понятием кастовой варновой системы, вот, структуры. Вот сейчас в Индии такое есть. Слышали об этом что-нибудь? То есть когда общество делится на... Да, 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 на несколько таких варн или каст, и на Руси это тоже было. Да, да, да. То есть низшая самая каста — это как неприкасаемые, то есть люди, которые были вне общества. Потом идут веси, как в славянском, то есть это какие-то труженики, вот, бизнесмены, фермеры, вот, все, кто что-то делает своими руками, своим трудом. Такой как бы слой общества. Потом идут войны. Можно даже не знаю, с кем сравнить. В современном обществе сложно найти таких людей. Это люди, которые, можно сказать, не живут личной жизнью, они живут во благо государства, во благо страны.
А уже милиция стала.
Ну, сложно сказать, что милиция благо страны ставит на первое место. В идеале должна быть та милиция, в идеале должны быть
врачи.
Сейчас очень многие военные разочаровываются, то есть идут люди, которые по призванию вот эти витязи, воины, но попадая в эту систему, они понимают, что система-то не та, и у них очень сильное появляется разочарование об этом, и очень часто они потом уходят от этого. И еще следующая варна или каста – это брахманы, духовные люди, священнослужители. И опять же, это люди, которые не живут личными какими-то потребностями, а живут во благо уже не то что страны, а всего мира, всей Вселенной. И на каждом уровне очень интересный момент, что вот раньше в ведическом обществе, несмотря на то, что у мужчин вот были, можно сказать, что это мужская такая классификация, потому что да, мужчина там воин, мужчина там труженик, мужчина в духовной какой-то части заняты, но при этом женщина, она все время выполняла одни и те же обязанности. она по факту служила, служила своему мужчине. И по факту ее служения определялось ее место в обществе. То есть если она служит брахману, значит она тоже брахманка. Если она служит воину, она тоже в касте воинов. Если она служит земледельцу, то, соответственно, она на его уровне. То есть получается, что женщина, она везде делает одно и то же. Но как бы все зависит от ее внутренней мотивации, кого она вдохновляет, да, в кого она вкладывает вот эту свою жизненную силу. И вот сейчас тоже как-то очень это понятие ввели, немножко исказили, и оно стало немного резать слух, вот это понятие служения, да, кажется, ну, прислуживать, служить, это как-то ну, нелицеприятно и вообще низко, да, недостойно женщины. На самом деле, через как раз есть такое мнение, что женщина в это, на этой земле реализовалась для вот как раз отработки вот этого служения. А у мужчины, у него для отработки ответственности. То есть мужчина, он должен научиться брать на себя ответственность, отвечать за все поступки, отвечать за женщину, за семью. А женщина, она должна научиться служить. И именно в таком... не то, чтобы без головы, то есть вот делать и делать, она именно должна направлять, вот как в наших разных пословицах, что мужчина – голова, женщина – шея. То есть с помощью вот этого своего какого-то служения и женской вот этой вот текучести, вот если женщину часто сравнивают тоже с водой, как бы та же Сватхистхана, да, на которой женщина имеет больше как бы, вот этой силы и возможности, это ее элемент, это вода. И вот возможность, то есть мужчине очень тяжело перестраиваться, то есть он идет, и ему очень тяжело, даже вот если сталкивались, если женщина начинает йогой заниматься, ему очень тяжело мужа тоже направить в йогу. А вот если муж начинает йогой заниматься, то как-то ну, женщина очень легко вслед за ним. И какое занятие ни возьми, то есть женщине проще перестраиваться. И вот с помощью своих вот этих вот возможностей можно также направлять и влиять, и понемногу как бы изменять мировоззрение того же мужчины и оказывать на него какое-то влияние. И есть очень много историй из каких-то первоисточников, из древней литературы, а вот этой силе целомудренной женщины. Тоже сейчас вот это целомудрие, так как-то с издевкой этот термин употребляется и очень как бы опускается сильно в социальном, да, каком-то статусе. На самом деле целомудрие — это не только на уровне верности, да, это вообще такое обретение женщины целостности и внутренней гармонии и возможности накапливать вот эту свою энергию. Потому что сейчас большая часть женщины на нуле ходят. То есть они и женщины себя, возможно, не ощущают, потому что не могут накопить вот эту вот внутреннюю силу. Они ее постоянно сливают. Как сливается? Через вот идете вы, видите, мужчина красиво идет, глазки построили, все, энергию свою ему отдали. Идете вы в раскрытых, каких-то совсем открытых, откровенных нарядах. Мужчина посмотрел, стянул с вас эту энергию женскую и так далее. Где-то наругали кого-то, отругали, там гнев свой выразили, опять же энергия слилась. Обида тоже слив энергии. И получается, что вот эта целостность, она потихонечку-потихонечку разрушается. Целомудрие — это как раз стараться сохранить вот себя целостной. И рассказывают такие истории, что раньше воин, если уходил на войну, и если за ним оставалась целомудренная жена дома, то убить такого воина практически невозможно было. Настолько шла большая подпитка энергетическая. И воин всегда знал, что не дай бог жена загуляет, все, убьют, вот, но тоже практически 100% вероятно. Поэтому очень сильно вливалась вот эта честь женщины, ее чистота, и ну, в то же время, вот тоже как вопрос, почему гаремы были, почему у мужчины много женщин было, это как такой энергетический его запас, его сила. Но и опять же, у мужчины тоже должно быть много силы, чтобы удержать это. потому что только своей силой мы удерживаем какие-то внешние вот эти вот вещи материального мира. Вот. Поэтому тоже это один как таких понятий, которые сейчас, возможно, социум специально, чтобы женщина же, она тоже такая, с одной стороны, большая сила, с другой стороны, надо с ней еще и управляться. Поэтому гораздо проще на нуле всех держать, чтобы как стадо куда-то вести, вот, давать нам определенные образы поведения, одежды, там, моду какую-то ввели там, и так далее. То есть когда женщина начинает на кучу вот таких вещичек все себя распылять, разбазаривать, а суть свою как бы теряет, по большому счету. То есть вот эта вся красота, желание как-то быть красивой, это должно, ну, именно изнутри идти. Не подмена вот этих ценностей, а вот именно какое-то это стремление должно как-то не только себя украсить, как бы быть такой вдохновительницей, ну и украсить, ну, все пространство. Женщина, она как функция такая, вот все вокруг облагораживать, как-то улучшать. Хотелось еще обсудить немножко отвлеченное, не то что женское, но тоже такое понятие. Недавно столкнулась с счастье понятие. Есть какие-то, вот что такое счастье и вообще что такое женское счастье? Если разобрать само слово счастье, оно как бы из двух частей состоит. Сейчас есть. Если быстро произносить счастье, счастье, сейчас есть, то получается счастье, да?
Если сейчас радоваться.
Да. И получается, что такое любовь? Любовь — это тоже такое состояние, когда ты погружаешься вот в этот момент здесь и сейчас. Можно сказать, что редко можно поймать вот это ощущение, когда тебе не хочется думать о своих предстоящих каких-то совершениях, не хочется мечтать и в то же время не хочется ностальгировать. То есть когда ты полностью находишься в этом моменте и полностью хочешь его разделять и в нем как бы оставаться. Вот это вот как бы внутреннее ощущение, которое и дает счастье. Потому что оно все-таки влюбленность, она сегодня есть, а завтра почему-то как-то куда-то уходит. И вот поддерживать, как можно удержать это счастье, это перестать копаться в прошлом, перестать строить преждевременные планы. Вот я заметила, что у мужчин гораздо меньше вот этого вот желания вот докапываться до чего-то и чего-то там прогнозировать. И делать тысячи вариантов, как это событие случится. А потом оно случается не так, и мы так сильно обижаемся, расстраиваемся. Ну, считается как раз обида, это женское проявление гнева. То есть на мужском уровне это гнев, мужчины больше вот погневаться любят. Ну, то есть у них энергия сливается через гнев. А у женщины именно через обиду очень много. Вот эта обида, она возникает именно когда наши ожидания не совпадают с тем, что как бы случается. Вот. И как-то к тому, что счастье, оно в большой степени зависит от женщины. То есть от того, как она умеет себя держать вот в этом настоящем моменте. И не, как сказать, не ставить больших ожиданий от окружающего мира, а научиться, наоборот, принимать. Вот это свойство, это анахатное свойство, когда женщина принимает окружающий мир таким, какой он есть, со всеми его какими-то недостатками и какими-то уродствами, и со всей его красотой, и умеет как бы маневрировать и находить какие-то пути в этом мире, а не пытаться все как бы переделывать, перекраивать под себя. Вот. И на основе этого же принятия, оно как бы и служение, оно тоже основывается. В большей степени, в самой большой степени служение женщины проявляется в материнстве. Тут такое служение, такая практика, что ни одна мужская практика не сравнится с этим служением. Это вот, можно сказать, стопроцентное, когда ты живешь полностью жизнью того своего ребенка. И тоже такое мнение интересное слышала, почему женщине очень трудно продвигаться на пути, почему так много мужчин-практиков, достигших совершенства, и так мало совершенства, достигших женщин. Но в то же время, почему на йогу ходит так много женщин, так мало мужчин, а в итоге получается все наоборот. И вот есть еще такой большой подводный камень у женщин, как привязанность. Это когда, то есть наступает определенный этап в духовной практике, когда нужно уметь отпустить и отказаться, ну то есть уйти от вот личного какого-то эгоизма, от своих вот этих вот желаний, привязанностей. И вот в частности, особенно женщине, как матери, очень сложно отпустить своего ребенка и, ну, в принципе, вообще научиться отпускать. И даже вот в семейной жизни очень сложно вот дать какую-то свободу. Все время хочется все держать под каким-то контролем, немножечко так, где-то ножечко. Вот. И вот на каких-то более высоких этапах духовного продвижения это очень сильно мешает. Хотя очень есть тоже много примеров и женщин, которые достигли каких-то высот и в различных религиях, и в том числе в йоге. Кто-то какие-то примеры слышал великих женщин, в том числе и йогинь. Может быть,
дочка
на кого-то.
Айенгара.
Гита
Айенгара.
Кто-то еще какие-то. Не обязательно из там йоги-йоги, потому что на самом деле духовные люди, они тоже занимаются йогой, просто не так это, не тем термином.
Елена Рерих.
Ну, Рерих, да, да. Ну, в принципе, все они идут по пути. Но вот в буддизме, например, один из самых таких явных проявлений – это тара. Считается, что это бодхисаттва сострадания, которое, в общем, женщина, в свое время достигшая высокого уровня, можно сказать, стала бодхисаттвой, и она не захотела менять свое тело на мужское, а наоборот, как бы решила помогать всем вот в таком обличии и показать, что женщина тоже способна достигать высот. И считается, что она то есть она приходит на помощь в тех случаях, когда считается, что не по каждому поводу к Будде обратишься, не все достойно взгляда Будды, а вот по мелочам Тара она рассматривает, ну как бы в любой ситуации поможет. Вот. И тоже есть очень много интересных историй, связанных с тем, вот в частности, почему в буддизме привожу примеры, потому что там действительно достаточно так мужской взгляд на реальность, и часто очень считается, что вот женщина должна заниматься своими делами, а вот когда обретет мужское тело, тогда займется духовным развитием. И много было историй, когда женщины доказывали, что тело, оно как бы можно достичь уровня, когда тело становится вторичным, то есть подчинить, ну, как бы свое тело не то, что оно будет управлять вами, а вы сможете как бы контролировать им. То же самое, что наш ум. Тоже очень часто люди думают, что они управляют своим умом. На самом деле попробуйте поуправлять. Вряд ли у вас это получится. Очень сложно управиться со своим умом. На самом деле это он зачастую нас думает. И вот для меня как бы пример такой женщины, йогини, это жена Махатмы Ганди. Достаточно у нее были очень жесткие суровые уроки в жизни, я могу только представить, потому что я тоже живу с йогом, но, наверное, и половины того, что ей пришлось проработать, в моей жизни нету. Представляете, молоденькая девушка, вас отдает замуж, и ваш муж, он просто отказывается от всего материального. То есть он просто голодает постоянно, и она следует за ним тоже, вот эти голодовки. Причем он голодает на людях, все его поддерживают, а то, что она голодает, об этом как бы особенно не написано, это не афиширует. И у него там поддержка, какие-то фанаты, женщины. У него ученицы какие-то, а как бы жена, она, то есть тоже все эти переработки, все эти внутренние какие-то. И вместе с тем, вот хотелось бы зачитать, кто-нибудь читал когда-то ее письмо, адресованное мужу? Это для меня всегда является такой вдохновением. Спасибо тебе за привилегию быть в твоей жизни, твоей спутницей и помощницей. Спасибо тебе за самый совершенный брак в мире, основанный на брахмачарье, а не на сексе. Спасибо тебе за то, что в своем пожизненном труде для Индии считал меня во всем равной. Спасибо тебе за то, что ты не из тех мужей, которые проводят свое время в азартных играх, на скачках с женщинами, в вине и песнях, присыщающихся женами и детьми, как маленькие мальчики, которым быстро надоедают детские игрушки. Как благодарна я тебе, что ты не был из тех мужчин, что посвящают время на приумножение богатства, эксплуатацию труд других. Как благодарна я, что ты поставил Бога и страну выше взяток, что обладал смелостью иметь убеждение и совершенную искреннюю веру в Бога. Как благодарна я мужу, что поставил Бога и страну выше меня. Я признательна тебе за терпимость ко мне и моим проступкам в молодости, когда я роптала и возмущалась против той перемены, которую ты совершил в нашем образе жизни. Когда я была ребенком, я жила в доме твоих родителей. Твоя мать была великой и доброй женщиной. Она воспитывала и учила меня, как быть храброй, милой женой и как сохранить любовь и уважение ее сына, моего будущего мужа. С годами, когда ты стал самым любимым лидером Индии, у меня не было страха, испытываемого женой из-за возможности ее забвения от того, что ее муж залез на лестницу успеха, как это часто случается в других странах. Я знала, что даже когда придет смерть, мы будем мужем и женой. Есть такое мнение, что женщина, она идет вслед за мужем. И куда пойдет муж, как развивается муж, туда пойдет и женщина. Если, например, муж деградирует, то какой бы ни была хорошая женщина, она, служа ему, помогает ему деградировать. И, соответственно, она берет ту же карму, что и он. И если наоборот, муж идет вверх, то женщина может не выполнять никакие там духовные практики, но то, что она помогает высокодуховному человеку, это ее также поднимает вверх на ступени саморазвития. А в плане материнства тут такой тоже момент. С одной стороны, это очень важная как бы функция женщины, которая необходима, чтобы ее реализовать. И я бы сказала, что все должно идти от сознания внутреннего, от головы. То есть у нас есть внутренние мотивации какие-то. И если человек находится на уровне, когда ему необходимо реализовать себя как женщину, то нельзя этому как бы противодействовать. Потому что очень часто женщина, когда... Ну, вот сейчас много литературы там, что надо быть высокодуховной, там, оставить все это материальное. И если женщина находится на уровне, когда ей необходимо себя реализовать как мать, но она себя как бы запихивает в границы, там, уходит в монастырь там, или еще куда-то, и монастырь — это не худший вариант. Например, она остается жить социальной жизнью, но при этом блокирует вот эти все свои функции, то это наверняка закончится, вот как сейчас много болезней по женской части, в том числе вот, по женской линии и раковых болезней очень много. С другой стороны, есть души, которые приходят в женском облике, но немножко с другой функцией. Но это уже действительно другой уровень сознания. То есть это...
То есть надо изначально прийти в этот мир, да? Уже?
Да, но вот мне кажется, что действительно это редко достигается в течение жизни. Скорее всего, это люди, которые приходят уже с каким-то потенциалом более высоким. То есть, возможно, у них уже наработки вот этих рождения детей, ну, в прошлых жизнях уже как-то что-то отработано. Но очень большие подводные камни с тем, чтобы определить себя на этот уровень. Потому что если брать йогинь, которая... Вот есть известная тибетская йогиня Геша Цогьял. Она, вот у нее не было детей, но она достигла реализации очень высокой. Но считается, что она из мира богов пришла, то есть она воплотила, то есть воплотилась в божество, в женском обличье. Просто очень часто женщина в этом мире может сделать то, что мужчине не подвластно. Дело в том, что вот само материнство, оно выбивает женщину из социальной вот этой структуры, если она действительно мать и выполняет свои материнские функции, не так, как сейчас многие женщины отдают свои функции, да, на попечительство в детский сад, потом в школу, в институт, и по большому счету детей видят там несколько часов, укладывают их там на ночь. И на выходных, и то на выходных сейчас модно не время с детьми проводить, а очень модно купить им, купить там в аквапарк. То есть ребенок гораздо больше сейчас так воспитан, что он потребует скорее, чтобы родители поработали в выходные, но путевку в аквапарк ему достали там с друзьями сходить. То есть сейчас немножко тоже вот это отношение меняется. Вот. А в том числе есть такое мнение, что женщина, она не должна работать. Почему? Потому что энергия, которую она вот в идеале накапливает, она ее сливает не в мужа, поддерживая мужа, а сливает в того же начальника. И получается, что большую часть дня женщина, она энергию начальнику передает. Через свое внимание мы отдаем энергию. То, куда идет наше внимание, там идет развитие. И получается, что если женщина не вкладывается в семью, семья идет она как бы, ну, по инерции. И в том числе и дети. Сейчас очень модно, ну как не модно, социум так настроен, что женщина, вот особенно за границей, у них женщина полгода всего в декрете. И это полгода в общем, и до, и после родов. И получается, вот почему, можете даже в фильмах посмотреть, да, они там в фильмах... Вот если вы посмотрите американские фильмы, там очень часто женщин прям с работы увозят там. То есть они сидят до последнего. И такая тенденция, что ты ребенка, вот 6 месяцев ты с ним побыл, а потом вот в ясельке, там, в садик, и так далее, в школу, в институт. А потом ребенок приходит, ты не понимаешь, почему он такой на себя не похожий.
Что это за человек?
Да, совсем ты его как бы вроде не понимаешь и не знаешь. В идеале женщина должна своих детей воспитывать сама. А сейчас у нас женщина зарабатывает, а детей воспитывают чужие люди. Вот, но это воспитывать своих детей – это огромный труд и гораздо тяжелее идти по этому пути. Поэтому, мне кажется, женщина так сбегает отдохнуть на работу, как бы реализовывать себя там. Вот, но по большому счету надо как бы стараться как-то жить осознанно. И осознанность эту проявлять, во-первых, по отношению к себе, то есть понимать, научиться понимать себя, научиться управлять своей энергией, управлять собой. И после этого уже смотреть и наблюдать за тем, как это проявится в мире. На самом деле очень интересные вещи начинают происходить, когда удается женщине вот эту энергию в себе накопить. И очень сложно ее на самом деле в себе удерживать. Очень сложно. Очень сложно не выплеснуть эмоции сильно как-то, потому что... С другой стороны, вот эта вот энергия, она когда начинает распирать, в идеале ее вкладывать. Поэтому очень хорошо вот для женщины, чтобы была вот семья, дети, чтобы можно было в них вот это вкладывать. Потому что иначе, ну, в любом случае, как-то она сольется. Ну, чаще всего не очень хорошей какой-то форме. Вот. Хочется тоже сказать про образ своего поведения. И вот в социуме, как себя женщины ведут, часто сейчас стараются накраситься, там очень красиво выглядеть, оголиться, показать, какая ты подтянутая, красивая, стройная, выйти на улицу. На самом деле опасно даже не столько мужчины, сколько проходящие мимо вас женщины. Наверняка половина из них обижены когда-то были кем-то, у кого-то кого-то увели и так далее. И посмотрев на вас, оно может просто проассоциировать одно с другим. И вот с глаз и так далее, вот эта энергия, которая пойдет, особенно вот оголяют живот, что считается вообще такой зоной очень сакральной для женщины, и действительно может привести к очень серьезным каким-то деструктивным последствиям. В том числе вот волосы, не зря заплетали женщины волосы. Я обычно вообще полностью косы убираю. Волосы – это как такой тоже проводник, связь. И через них, вот особенно идете, когда где-то на улице, в социуме, не дай бог, в метро, можно войти в метро одним человеком, выйти совсем другим, потому что вы обмениваетесь энергией. И вот раньше тоже считалось, что женщина скачивает энергию, когда расчесывает волосы, особенно вот при мужчинах, там, это даже как какой-то магический обряд. И на самом деле в нашей жизни очень много вот каких-то происходит непроизвольных, вот из-за того, что мы живем по инерции и не замечаем вообще, что творим, очень много совершаем каких-то вот даже, вот как раньше была ведьма, ведающая мать, да, ведающая женщина. И женщины, они по сути выполняют очень много каких-то таких вот обрядов и ритуалов, просто не замечают, что они это делают. Поэтому вот те же длинные юбки, то, что это тоже забор энергии очень мощный. У женщины энергия, она идет через стопы, через от земли вверх. У мужчины наоборот, поэтому они там подпоясываются, а женщина длинные юбки носит. И очень важно, даже есть такое вот в женской йоге понятие, как муладхара, это душа стоп. То есть у нас нижняя часть тела, она связана с муладхарой. А у женщины, для того, чтобы реализовать ее детородную вот эту способность, ей очень важно три чакры основные задействовать. Это муладхара, выживание, это сватхистхана и анахата. То есть вот эти три чакры, они как бы для того, чтобы успешно родить, и вот на женских практиках они прорабатываются, усиливаются. Вот. И определенные вот эти вот определенный образ жизни, образ поведения и то, как вы одеваетесь, то, как вы себя ведете, это очень сильно впоследствии отражается. Потому что мир это все как бы не только на физическом плане проявлено, это и на уровне энергии также. То есть не зря женщины вот Востока перед мужем украшаются, а в свет их выводят так, чтобы никто ничего не увидел, не посмотрел. То есть это тоже все работает и можно увидеть. А те же какие-то вещи, связанные с подарками. Очень аккуратно надо принимать от чужих людей подарки. Вы с ними связаны, становитесь. Опять же, для женщины очень важно завершать свои отношения. То есть если женщина вышла замуж, а у нее по-прежнему хранится фотография ее там, предыдущего какого-то воздыхателя, то она по-прежнему отдает туда свою энергию. И, возможно, замечали такие случаи, что когда отношения с кем-то разрушаются, и первое время ты прям, человек не может не думать, постоянно вот думает, и вроде стоит ему только прекратить вот все резко, и этот человек появляется. Потому что вот эта энергия, она перестает поступать, и он чувствует вот этот вот то, что прекращается вот этот поток энергии. То есть много вот каких-то вещей, которые просто механически мы делаем и даже не задумываемся, что происходит. Вот те же там цветы женщина дарит. Я, например, и раньше замечала, что очень много и головной боли, и как бы проблем с этими цветами, воду менять я это как-то. А с другой стороны, есть энергетический подтекст, что увядая, эти цветы забирают также, начинают стягивать энергию с окружающих, в том числе женщина. Но у меня сестра замечала, что когда дарят вот такие гигантские охапки, они ставят по всему дому, что ощущение какое-то немножко это тяжеловатое от них. В длинной юбке себя ощущаешь по-другому, на тебя смотрят по-другому, на тебя другие взгляды. Ты уже как олицетворение, образ какой-то матери. Ты уже не как сексуальный объект, совсем другие идут взгляды. И других мужчин, и посылы совсем другие.
Энергия другая. Я в последнее время, у меня стиль одежды такой последнее время становилось, скажем. Не женственный, но мне очень как-то прям длинную юбку охоту, какой-то такой, я ищу себе что-то такое. И заметила, что в длинных юбках, в пол прям, да, там...
Да.
Прям от женщины как-то вот женская вот, энергия или что-то.
Ну и меняется, больше, да. И энергетика, да, и накопление, и вообще восприятие. Вообще даже многие рассказывают, что как только перешли полностью на вот этот женский стиль с длинными юбками, то сразу и мужчина начинает реагировать, двери открывать, сумки носить. То есть как будто даже Вселенная перестраивается на то, чтобы женщине помочь. С одной стороны, вот говорят, что вот штаны удобно, там бегать, там еще что-то. Так если отказаться от штанов, не надо будет ничего этого делать. Это хитрая уловка мужчин, как бы, чтобы переложить на женщин часть своих обязанностей. Ну, так, когда ты выглядишь, соответственно, да, ну, догадаются, что надо дверь там открыть, и где-то что-то, что у тебя две руки заняты, чтобы юбку поднять, а не чтобы сумки тащить. Как минимум одна рука точно занята. Вот, и да, восприятие
мне. Можно вопрос про живот? У меня муж почему-то до сих пор, я никак не могу убедить, что женский живот, в принципе, не должен быть плоский, накачанный, прям вот кубики такие. А вот ему нравится образ женщины, вот, чтобы, да, была такая спортивная, подтянутая все. А у меня, ну, как бы конституция такая, и вообще я вот тоже послушала много лекций, что, в принципе, женщине не надо вот, чтобы живот был там напряженный, постоянно там детородный орган, что должно быть там, ну, мягенько все, чтобы ребенок развивался. Ну, вот какие доводы на Гера привести, чтобы можно было переубедить немного? Потому что сейчас вот стереотип такой вот у нас в мире.
Ну это, да, это имеется в виду. Я бы сказала, тут не доводы, тут надо, чтобы у него осознанность включилась, потому что он живет на основе рекламы, на основе того социального картинки, которые нам очень инсталируют с детства. Вот почему говорят, не давайте детям смотреть телевизор, потому что они с детства закладывают модель своей жизни. То есть, как нам в рекламе показывают семья, два ребенка, вот этот квадратный такой участок квартиры называется, вот, машина, что там для счастья надо. И мы считаем, что без этого счастья нету, а вот когда это есть, то есть счастье. Хотя одно с другим вообще никак не связано. И у человека, ну, у него просто как программа в голове, что вот это красиво.
Да, и мама модельная внешность.
Да, и чтобы человек отошел от этой модели, нужно хотя бы, ну, вот йогу попытаться вывести, потому что йога, она осознанность повышает, и человек перестает моделями думать, он начинает сам, ну, пытаться как-то это все осознавать, что вокруг происходит.